Другие видят причину в том, что ниточки потянутся наверх. Слишком много замешано будет начальников. Так, например, не стали судить министра атомной промышленности Адамова. Замяли это дело. Примеров много. Называют другую причину. Слабая власть боится лишиться поддержки класса чиновников. Они целый класс, и все замазаны. Все так или иначе переступали. А других чистеньких почти нет. Образовалась круговая порука. Общество стало обществом взаимной бессовестности. Петра Великого обвиняли в жестокости. Но что было в его распоряжении для наведения порядка в России, в ее учреждениях, губерниях? Огромная и рыхлая страна. Нет настоящей полиции, нет честного суда, нет грамотности, нет дорог. А что еще у него было? Власть монарха, помазанника Божия. Были распущенность, безнаказанность стрелецких бунтов. Он провел казни показательные, специально участвовал лично. Не мстительности ради, скорее для устрашения. Делал свою власть прочнее, нагоняя страх. А что еще было в его распоряжении? Софья заговорщица была жива. Из 100 рублей собираемых налогов с обывательских дворов только 30 доходило до казны. Остальные разбирали чиновники. Петра обвиняют, что он доносительство поощрял. Фискальство было последнее средство припугнуть. Учредили во всех провинциях фискальные службы для донесения Сенату о нарушении казенных интересов. При самом Сенате был назначен оберфискал. Петр подобрал на эту должность Алексея Нестерова. Тот служил ревностно, подгонял производство дел, не побоялся подать донос на князя Долгорукова, на Меньшикова, даже на Шереметьева за казнократство. Завели дела на губернатора Смоленского, Казанского, вице-губернатора Ершова, на Апраксина, на обер-секретаря Ниелова, князя Масальского. К 1718 году возникло дело и самого Нестерова. А ведь Петр так надеялся на него. Так тот рьяно взялся, себя не щадил, терпел презрение, ругань вельмож, а в конце концов стал сам брать. Было отчего Петру прийти в отчаяние, рассвирепеть. Отправил Нестерова на плаху, да разве ему уймешь? Петр не мог смириться. После казни сын уж никого не жалел. Голуби летели одна с другой. Нельзя сказать, что безрезультатно. Понятие безнаказанность пшатнулось. Поражает отсутствие воспоминаний о Петре и его сподвижников. Многие жили долго после Петра и ничего не оставили. Есть рассказы Нартова, и то сомнительные, приписывают их его сыну. То ли авторам не под силу была фигура Петра, то ли слишком противоречива. Не понять, к примеру, была его страсть к морю. В этой сухопутной стране откуда такое? На самом деле она совпала с потребностью России в море. Ей нужен был выход. Иногда кажется, что в Петре воплотилась эта нужда, это стремление к морскому простору, что соединяло Россию с другими странами. Море манило и пугало. Дальше море, меньше горя. Работает уборщицей на почте и в школе. Имеет комнатку, огородик. Луга — городок районный, но там свое общество. И Надя — хорошая рассказчица. Пользуется успехом. Рассказы ее про то, как в войну она была угнана в Германии, была в Штутгарте, в Бремени, в Австрии. Навидалась всего, посмотрела европейскую жизнь. Работала в цветоводстве, в сыроварне, на заводе, вспоминает с удовольствием. Это самое яркое, что было в ее жизни. Отец его был офицером русского флота, а в советское время преподавал в мореходке. Умер он в 1959 году. Умирая, попросил сына отслужить о нем панихиду в Спасо-Преображенском соборе. Сын в тот год получил должность редактора газеты. Тем не менее, он заказал отпевание отца, сам был в церкви. Для него просьба отца была неожиданна. Получалось, что отец втайне был верующим, скрывал. Оказалось, что священник знал это. Отец посещал церковь. Сына отговаривали. Жена упрашивала не устраивать отпевания, будут неприятности, могут снять с работы. Не все ли равно отцу, мертвому безразлично, мы поставим хороший памятник и тому подобное. Волю отца он считал священной и не пошел ни на какие уступки. Отец наверняка все понимал, чем он грозит сыну. Если он попросил, значит, это было ему надо для другой жизни. Поясняя это, сын поймал себя на том, что, возможно, у человека после смерти что-то продолжается. Ася. В Ульяновское танковое училище мы прибыли с фронта офицерами. Старшие лейтенанты, капитаны в орденах и медалях. И попали под начальство старшин. Они принялись нас гонять на строевую подготовку, на вечернюю прогулку с песней «Запивай, давай ножку». Шел 1943 год. Фронтовики народ вольный, слали всех, все туда-то. Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут. Казарменная жизнь была непривычной, койку надо заправлять. В столовую строим, зарядка. Быстро наладили самоволки. Налаживание в том состояло, чтобы обзавестись девахами, ночевкой, а то и квартирой. Кормили в училище скудно. Много часов уходил на политзанятия, эту дурость в разгаре войны. Не могу сказать, чтобы мы рвались на фронт. В Ульяновске я впервые почувствовал прелесть мирной жизни. Не стреляли. В Ленинграде ведь как? Даже когда отвозили нас на отдых, помыться, в шеи перебить, все равно нас доставали бомбежки и снаряды. Спали, не раздевайся. Споги скинешь... Ремень, пилотку долой, и остальное, так что пуговицы расстегнешь, шинелью прикроешься, портянки просушишь, вот вся спальня. А здесь хоть в казарме, однако простынь, одеяло, матрас с пружиной, кровати двухъярусные, мне достался второй этаж. Соседом по койке был башкир Юсуп, ночью он будил меня, шептал, пойдем посым. Я отмахивался, не хочу, зачем будешь? Он говорит, скучно одному слезать, залезать. И так каждую ночь. Все это знали, поменяться с местами ни с кем не получалось. Давался за обмен месячный паёк папиросный. Не брали. Тогда решил искать пристанище городского. Один из курсантов пригласил меня на вечер в культурный дом. Пришли. Дом стоял на горке над садом, двухэтажный, верхний этаж с большим балконом. Занималась семья хозяев. В гостиной за столом с плюшевой скатертью расположилось общество. Глава семьи седоголовый, крупный, львиный мужчина, если по-старинному землеустроитель, если по-двоенному начальник облзо, что означало областное земельное управление. Две его дочери, еще их подруга, мамаша, какие-то мелькающие тетки. Сидели, пили чай, ели пирог с капустой, нас расспрашивали про фронт. Он с Уральского, я с Ленинградского. Для них без разницы, главное, когда кончится война. Это наше русское постоянное вглядывание в будущее. Не жизнь, ожидание жизни, нормальной жизни, ожидание, которое поглотило поколение моих родителей, затем мое поколение. А нынче уж мои дети тоже вглядываются и докучают. Ну что будет? Когда кончится инфляция, когда покончится преступность, когда начнется жизнь? Потом играли в карты, потом Ася одна пела под пианино. Родители ушли. Мы долго еще сидели. Спустились в сад, теплынь была заполнена сиренью. Это была сиреневая чаща. Целовались. Мы остались, спали на дощатом балконе. После этого я часто приходил к Асе, оставался. Нам было хорошо, а мне особенно.